Поэтому книга появилась просто как один из романов Уэверли, и было бы неблагодарностью со стороны автора не отметить, что она была принята так же благосклонно, как и предыдущие его произведения. Примечания, которые могут помочь читателю разобраться в характере еврея, тамплиера, капитана наемников или, как они назывались, вольных товарищей и прочее, даны в сжатой форме, так как все сведения по этому предмету могут быть найдены в книгах по всеобщей истории. Тот эпизод романа, который имел успех у многих читателей, заимствован из сокровищницы старинных баллад. Я имею в виду встречу короля с монахом Туком в келье этого веселого отшельника. Общая канва этой истории встречается во все времена и у всех народов, соревнующихся друг с другом в описании странствий переодетого монарха, который, спускаясь из любопытства или ради развлечений в низшие слои общества, встречается с приключениями, занятными для читателя или слушателя, благодаря противоположности между подлинным положением короля и его наружностью. Восточный сказочник повествует о путешествиях переодетого Харуна ар-Рашида с его верными слугами Мисруром и Джафаром по полуночным улицам Багдада. Шотландское предание говорит о сходных подвигах Иакова V, принимавшего во время таких похождений дорожное имя «хозяина Баленгейха», подобно тому, как повелитель верующих, когда он желал оставаться инкогнито, был известен под именем Иль-Бандакани. Французские министрели не уклонились от столь распространенной темы. Должен существовать нормандский источник известной шотландской стихотворной повести, в которой Карл предстает в качестве безвестного гостя-угольщика. Как будто и другие произведения этого рода были подражаниями указанной повести. В «Веселой Англии» народным балладам на эту тему нет числа. Стихотворение «Староста Джон», упомянутое епископом Перси в книге «Памятники старой английской поэзии», кажется, посвящено подобному случаю. Кроме того, имеются «Король и бамвардский дубильщик», «Король и мэнсфилдский мельник» и другие произведения на ту же тему. Но произведение этого рода, которому автор Айвенга особенно обязан, на два века старше тех, что были упомянуты выше. Впервые оно было опубликовано в любопытном собрании произведений древней литературы, составленном соединенными усилиями сэра Эгертона Бриджа и мистера Хейзлвуда, выходившим в виде периодического издания под названием «Британский библиограф». Отсюда он был перепечатан достопочтенным Чарльзом Генри Хартшорном, издателем весьма интересной книги, озаглавленной «Старинные повести в стихах», напечатанные главным образом по первоисточникам, 1829 год. Мистер Хартшорн не указывает для интересующего нас отрывка никакого другого источника, кроме публикации библиографа, озаглавленной «Король и отшельник». Краткий пересказ содержания этого отрывка покажет его сходство с эпизодом встречи короля Ричарда с монахом Туком. Король Эдуард, не указывается, какой именно из монархов, носивших это имя, но, судя по характеру и привычкам, мы можем предположить, что это Эдуард IV, отправился со всем своим двором на славную охоту в Шервудские леса, где, как это часто случается с королями в балладах, он напал на след необычайно большого и быстрого оленя. Король преследовал его до тех пор, пока не потерял из виду свою свиту и не замучил собак и коня. С приближением ночи король очутился один в сумраке огромного леса, охваченный беспокойством естественным. В таком положении король вспомнил рассказы о том, что бедняки, которые боятся остаться ночью без крова, молятся святому Юлиану, считающемуся, согласно католическому календарю, главным квартирмейстером, доставляющим убежище всем сбившимся с дороги путникам, которые почитают его должным образом. Эдуард помолился и, очевидно, благодаря заступничеству этого святого, набрел на узкую тропу, которая привела его к келье отшельника, стоящей у лесной часовни. Король услышал, как благочестивый муж вместе с товарищем, разделявшим его одиночество, перебирал в келье четки и смиренно попросил у них приюта на ночь. «Мое жилище не подходит для такого господина, как вы», — сказал отшельник. «Я живу здесь в глуши, питаюсь корнями и корой и не могу принять у себя даже самого жалкого бродягу, разве что речь шла бы о спасении его жизни». Король осведомился о том, как ему попасть в ближайший город. Когда он понял, что дорогу туда он мог бы найти только с большим трудом, даже если бы ему помогал дневной свет, он заявил, как отшельнику угодно, а он, король, решил стать его гостем на эту ночь. Отшельник согласился, намекнув, однако, что если бы он не был в монашеском одеянии, то не обратил бы внимания на угрозы и что уступил бы не из страха, а просто, чтобы не допустить бесчинства. Короля впустили в келью, ему дали две охапки соломы, чтобы он мог устроиться поудобнее. Он утешался тем, что теперь у него есть кров и что наступит скоро день. Но в гости пробуждаются новые желания. Он требует ужина, говоря: «Прошу вас вспомнить об одном, чтобы ни было со мною днем, всегда я веселился ночью». Но хотя он и сказал, что знает толк в хорошей еде, а также объяснил, что он придворный, заблудившийся во время большой королевской охоты, ему не удалось вытянуть у скупого отшельника ничего, кроме хлеба и сыра, которые не были для него особенно привлекательны. Еще менее приемлемым показался ему трезвый напиток. Наконец король стал требовать от хозяина, чтобы тот ответил ему на вопрос, который гость несколько раз безуспешно задавал. «Дичь ты не умеешь бить? Этого не может быть! В славных ты живешь местах! Как уйдет лесничий спать, можешь волю дичь стрелять! Здесь олени есть в лесах! Я б с тобой поспорить мог, что отличный ты стрелок, хоть, конечно, и монах!» В ответ на это отшельник выражает опасение, не хочет ли гость вырвать у него признание в том, что он нарушал лесные законы. А если бы такое признание дошло до короля, оно могло бы стоить монаху жизни. Эдуард уверяет отшельника, что он сохранит тайну и снова требует, чтобы тот достал оленину. Отшельник возражает ему, ссылаясь на свои монашеские обеты, и продолжает отвергать подобные подозрения. «Я питаюсь молоком, а с охотой не знаком. Хоть живу здесь много дней, грейся перед очагом, тихо спи себе потом, рясою укрыт моей». По-видимому, рукопись здесь неисправна, потому что нельзя понять, что же в конце концов побуждает несговорчивого монаха удовлетворить желание короля. Но признав, что его гость на редкость славный малый, святой отец вытаскивает все лучшее, что припрятано в его келье. На столе появляются две свечи, освещающие белый хлеб и пироги. Кроме того, подается соленая и свежая оленина, от которой не отрезают лакомые куски. «Мне пришлось бы съесть хлеб в сухомятку», — сказал король, «если бы я не выпросил у тебя твоей охотничьей добычи. Ну а теперь я бы поужинал по-царски, если бы только у нас нашлось, что выпить». Гостеприимный отшельник соглашается и на это, и приказывает служке извлечь из тайника подле его постели бочонок в 4 галлона, после чего все трое приступают к основательной выпивке.